Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Этнография и этнология. Что же это такое и почему это важно? 17 июля в России отмечается День этнографа. Профессиональный, но пока неофициальный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Приурочен он ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха Маклая. Думаю, что большинство эту фамилию слышали. Изучал он аборигенов Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и стал, по сути, лучшим другом папуасов Новой Гвинеи. Ну, во всяком случае, защищал он их от колонистов. Создал также Миклуха Маклай около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. Сама этнография, в первую очередь, предполагает наблюдение жизни народов. И все тот же Миклуха Маклай какое-то время проживал на той же Новой Гвинее. Только в России сейчас проживают десятки различных этносов, в том числе очень малочисленные и однородные. Но разве к 2021 году остались еще неизученные народности? Чем занимаются современные этнографы? Вот сегодня, в их профессиональный праздник, мы как раз-таки это и выясним. С нами на связи путешественник, исследователь, этнограф Леонид Круглов. Леонид Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую всех.
Да, поздравляю с праздником вас и коллег.
Спасибо, да, спасибо. И вас тоже с праздником, потому что я считаю, это такой праздник, который, в принципе, многих людей касается, потому что всем люди другие интересны. Всем, кому интересны другие люди, все уже немножко этнографы в таком случае.
А это не устаревшая информация, что он неофициальный, по-прежнему таким остается?
Неофициальный что именно?
Ну, праздник. Не закреплен нигде он, никакими указами.
Вот насчет этого я, честно сказать, не могу вам точно сказать. Ну, вроде бы празднуют, и в Академии наук его празднуют в соответствующих институтах. Так что я думаю, что праздник уже как-то так... Можно сказать, что официальный, я так думаю.
Но осталось только дело за одной подписью, чтобы уже точно. Но не мешает это этнографам отмечать и, видите, не мешает нам сегодня беседовать на эту тему. Я специально не стал как-то расшифровывать, что же по пунктам изучает этнография, потому что хотим услышать от вас это. Во-первых, как наука, ну, мы отечественную берем, конечно, вот упомянули уже Миклуха Маклая, но возьмем, наверное, советский период, но если хотите, можете и в 19 век тоже прокинуть лесенку. Как за последние десятки лет изменилась наука, подходы, и что изучала и продолжает изучать этнография?
Этнография всегда изучала культуру разных народов. Вот, собственно, народ...
Культура в самом широком смысле.
От духовных традиций до материальных традиций, до традиций выживания, там, добывания... питание и многого другого, охоты, собирательства, все что угодно. Но это, в общем, такая совокупность основных признаков жизни того или иного народа. От духовных до материальных, скажем так, весь спектр. Вот, и, собственно, этнос, вот этнология, этнография, точнее, изучает этносы, то есть народы. Вот, соответственно, каждый народ изучается во всей совокупности его основных каких-то отличительных признаков жизни, культуры, традиций, отличающих его от другого народа.
Угу. А вот вы сказали этнология, а это одно и то же или это какая-то родственная дисциплина?
Ну, скорее, вот как раз все начиналось с этнографии, если уж там говорить, например, о 19 веке. То есть это такое предметное изучение того или иного народа, собирание материальных объектов этого народа, коллекций каких-то. И, ну, в общем, такое предметное изучение жизни и традиций того или иного народа. В том числе вот Миклуха Маклай, которого вы сегодня упоминали, он был именно таким вот этнографом, одним из первых, кого интересовал другой народ, чего он изучил язык этого народа, внедрился, так сказать, в жизнь этого народа, погрузился на много лет. И в том числе собрал и языковую коллекцию лингвистическую, и коллекцию историй, сказок, бытовых рассказов, коллекцию предметов, предметов ритуальных, предметов охоты, предметов искусства. Вот. И это как раз был действительно одним из первых таких, наверное, этнографов в мире. Человек еще, к тому же, обладающий очень интересными качествами, которые были не свойственны XIX веку, то есть и искренним расположением к народу, среди которого он жил, вот к папуасам, и такого даже настроя на равноправное общение с этим народом, что в XIX веке было очень редким явлением к народам, к малым народам, к народам, живущим какой-то другой, скажем, условно говоря, примитивной традиционной жизнью, было отношение не самое лучшее, скажем так, среди широких слоев общества. А этнология – это уже следующий шаг, это, можно сказать, более современная наука, отталкивающаяся от трудов этнографов. То есть этнология – это уже наука более широкая, более академичная, опирающиеся на труды этнографов, на их работы, обобщающие эти труды, обобщающие эти коллекции, обобщающие эти собранные различные материалы, и уже на основании этих материалов делающие более широкие, скажем, более общие выводы о том или ином народе, об их параллелях или отличиях, ну и так далее и тому подобное. Так что этнология – это более современная уже наука, как раз наука 20-21 века.
Угу. Меня всегда поражало и продолжает поражать в этнографах, в ученых, которые вот занимаются исследованием различных малочисленных народов, начиная от Миклухи Маклая, заканчивая нашими с вами современниками, их умение, да, или их тяга к изучению языка какого-нибудь небольшого этноса где-нибудь там в джунглях Океании, да, или в джунглях той же Новой Гвинеи, порой даже обладая современными, да, возможностями, трудно какой-либо язык изучить, да, если он там не из романской группы. А тут люди просто с нуля. Как это делается? Вот вы как этнограф нам расскажите. И это вопрос личного вот энтузиаста Миклуха Маклая или других? Или это вот такой стандартный ход всех этнографов?
Ну, на самом деле, изучить язык другой культуры, другой лингвистической традиции, это на самом деле очень непростая задача. Вот попробуйте изучить там китайский язык или вьетнамский с этим большим количеством высоких и низких, высоко-низких частотных звуков и многих других нюансов, которые нам очень сложно освоить, да, и просто даже услышать. И здесь нужны, конечно, таланты, как и в любой другой области человеческой деятельности. Вот несколько лет назад я снимал большой фильм о племенах Африки, о племенах Эфиопии, живущих в долине реки Ома. Это очень интересный регион в мире, где очень традиционно продолжают жить африканские племена. Этот регион был, как ни странно, открыт нашим русским путешественником Александром Балатовичем, и он даже во главе оказался армии эфиопского императора Менелика II, и фактически благодаря его знаниям и умениям, ну, правда, военным знаниям и умениям, вот к Эфиопии был присоединен этот дикий угол Эфиопии, который остается до сих пор вот этим диким углом, то есть течение долины реки Ома. И вот в этом районе мы были с моим очень хорошим товарищем, который на самом деле не этнограф, но он окончил институт иностранных языков. И вот это, например, человек, вот вы меня спросили, язык, изучение языка, вот это был как раз один из таких талантливых людей, который и был, и есть, который схватывает слова другого языка просто на лету. Мы провели в племени Сурма первый раз 2 месяца, и через неделю он уже основные слова, ну, мог сказать, базовые слова. Мы с ним составили словарик этих основных слов. Потом и я там через месяц эти там 10-20-30 слов уже мог употреблять более-менее по смыслу. Но он уже через месяц просто разговаривал. А когда мы вернулись во второй и третий раз, то он уже работал просто переводчиком, потому что, ну вот, есть такие люди, у которых слова ложатся очень хорошо, ну, так сказать, на подкорку и активно начинают использоваться. И это было, конечно, удивительно. То есть, скажем, племя Сурма даже в Эфиопии, ну, не так много специалистов, там, может быть, 1, 2, 3 специалисты эфиопы, кто может там этот язык понимать, говорить и так далее. И вот оказалось, что вот, так сказать, российский самородок Сергей Вертелов начал говорить очень быстро на этом языке. Ну и потом в других местах мира, где мы бывали, он тоже очень хорошо и быстро говорил. Но это просто человеческий талант, с моей точки зрения. Это не всем дано, я бы так сказал. Это сложная задача.
А насколько это многочисленное племя, вот это Сурма?
Ну, по нашим оценкам, там может быть, ну, 2-3 тысячи человек в этом племени, может быть, 4 тысячи всего. Они разбросаны по довольно большой территории и еще и разбиты на 4 клана, которые каждый год, раз в году собираются вместе и бьются на палках. И это невероятное интересное зрелище, в том числе социальное зрелище, где все действия, где все общаются между собой, там договариваются о свадьбах, о женитьбах, о многих вещах. Вот, в конечном итоге у нас получился очень большой интересный фильм, который называется «Черно-белый бык», о жизни человека, собственно, по имени Черно-белый бык, о его жизни в этих племенах. В этой местности. С моей точки зрения, интереснейшее кино получилось. В этих же районах, недалеко от этих мест, где мы работали, в свое время работала Лени Рифеншталь, знаменитая режиссер. Она не была этнографом, но была режиссер, которая прославилась съемками Олимпийских игр еще там в 40-е годы, еще в фашистской Германии. А потом она очень много ездила и снимала племена, народы, Черную Африку, так называемую. И делала это потрясающе интересно. Ну вот мы были в тех же районах и застали тоже вот такие вот последние фрагменты традиционной Африки, которая невероятно интересна, с моей точки зрения.
Судя по вашим словам о том, что вы коммуницировали с помощью вашего коллеги, это племя достаточно миролюбивое. А приходилось ли вам сталкиваться с какими-то воинственными народностями?
На самом деле это племя не сильно миролюбивое. Оно, это такие кочевники, первобытные люди, практически не использующие одежду современную, но при этом почти у всех есть автоматы Калашникова, которые к ним попадают путем обмена там на 5-7 коров и так далее. Так вот, там были как раз одни из самых опасных ситуаций в нашей работе. И в некоторых местах, когда мы оказывались на вот этих палочных боях, в каких-то далеких труднодоступных долинах, куда эти племена собирались, для проведения этих боев. Эти бои заканчивались иногда перестрелками и позиционными боями, и погибшими людьми. И было, в общем, это наоборот, была одна из самых опасных точек, горячих точек вообще во время нашей работы. Но есть племена Амазонки, есть племена Папуа-Новой Гвинеи, той же, где работал Миклуха Маклай. Мы в свое время делали большой фильм и изучали людей, живущих на деревьях, так называемых, вот в Папуа-Новой Гвинее. И в том числе вот в 90-е годы застали тот период, когда с этими племенами только-только устанавливался контакт. С большим племенем вот этих караваев, так называется это племя, устанавливался контакт. Индонезийское правительство отправляло туда специальные отряды с вооруженной охраной для установления контакта. Потому что это на тот момент был, в 90-е годы, это был такой дикий запад Индонезии, скажем так, по аналогии с диким западом современных Соединенных Штатов, где на вот этом первобытном фронтире происходил контакт, так сказать, цивилизованного мира и первобытного. И вот там были как раз стычки, там было очень много недопонимания. И вообще это все было очень похоже на то, что в конечном итоге вылилось в фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, где, собственно, эта история была просто перенесена на другую планету, но суть этой истории осталась такой же. То есть первобытный народ, священные родовые территории, священные деревья, культовые места. И вот цивилизация, которая туда приходит, которой интересны эти деревья с точки зрения ценных пород дерева. Ну вот, начинается этот конфликт, уничтожение традиционной культуры, мест проживания. И люди начинают сопротивляться как могут, с луками, со стрелами, с копьями, нападать на эти отряды, на вертолеты, пытаться как-то что-то с этим сделать. Вот. И я помню, что в 90-е годы, когда мы в тот район отправлялись для работы, мы подписывали специальные бумаги, где четко указывалось, что это район опасный для пребывания, и всю ответственность мы берем на себя в связи с возможными инцидентами. Вот. Но это было невероятно интересное время и невероятно интересная работа. И с 90-х годов, вот буквально прошло 20-30 лет, я недавно делал сериал для Первого канала и снимал целый сериал, и мы вернулись опять в те места. И за 20-25 лет они кардинальным образом изменились. Очень многие люди, которые еще недавно кочевали и жили первобытной жизнью, перешли уже жить в поселки, и жизнь их кардинально изменилась. Дети уже ходят в школы, дети, рожденные в джунглях, могут уже хорошо знать там компьютеры, считать, писать. В общем, просто невероятно быстрые изменения произошли.
Угу. Леонид Леонидович, а обычно цивилизация, государство приходит вот на территории таких коренных народов со своей какой-то корыстной целью? Или бывает так, что действительно с целью попытаться социализировать? То есть как бы не вмешиваться, а помочь?
Ну, чаще всего все-таки сейчас на планете места мало, ресурсов мало, они сокращаются. Поэтому все-таки основной интерес, то, что рассказывается в художественной форме в фильме «Аватар», по сути, это наиболее часто распространенная мотивация для освоения этих территорий. Это все своего рода такой дикий запад, где, к сожалению, чаще всего первобытные племена, живущие там, они просто мешают. И происходит, соответственно, освоение этих территорий, а с этими племенами чаще всего поступают, скажем, самым безжалостным образом. Ну и они оказывают возможное сопротивление. Вот. Хотя есть примеры, например, Индия, и на территории Индии находятся Андаманские острова. И начиная с 60-х, 70-х годов в Индии стране очень сильно перенаселенной, как вы знаете. Тем не менее, были приняты ряд законов, которые защищают вот эти вот первобытные племена, живущие на этих Андаманских островах и еще в нескольких местах Индии. И эти места были строго-настрого объявлены запрещенными для посещений, кого бы то ни было, туристов, не туристов, этнографов, кого бы то ни было. И до сих пор на эти острова иностранец практически не может попасть, ну, на несколько групп островов, где живут эти вот первобытные племена андаманские. Правительство Индии с уважением относится к их решению. Они встречают всех чужаков с луками, стрелами и копьями. Они не хотят никого пускать на свою территорию, даже продолжают стрелять и по лодкам, и по пролетающим вертолетам. И вот такое их решение с уважением принимается, и туда к ним не лезут. Вот это вот редкий пример на планете уважительного отношения к первобытному, примитивному как бы племени, ну вот к тому мнению, которое оно выражает своими там луками и стрелами.
Это Индия. Хотя не так давно была новость, что какой-то миссионер, или, может быть, это просто был какой-то энтузиаст, попытался приблизиться на лодке и был поражен стрелой. Это же об этих островах речь.
На самом-то деле индийские пограничные службы различные, они эти районы охраняют. И туда получить разрешение официальное невозможно. Я могу свидетельствовать, я сам много раз пытался это сделать. Мне было невероятно интересно в эти места попасть, но я понял, что это совершенно невозможно. Поэтому, скорее всего, этот миссионер, насколько я тоже там что-то слышал и читал, он был... По-моему, он туда двигался нелегально, не согласовав, не получив никаких разрешений. И уж тем более не получив разрешений от этого народа. Потому что, в принципе, вот миссионерская деятельность вся, она, ну, по сути своей, против воли этого народа делается. Ведь у них же никто не спрашивает, хотят ли они свою культуру поменять, хотят ли они свои традиции поменять. Только потом эти люди вдруг начинают понимать, что они лишились своих корней, своих традиций и находится в очень грустном положении, потеряв все это. Вот другое дело, если культура выросла, перешла на другой уровень, доросла до христианства, ну, например, то тогда она перейдет со временем в эту более высокую, скажем, лигу духовную, но для этого нужно время.
Угу. А получается, они не изученными остаются или слабо изученными?
Ну, дело в том, что есть, мы сейчас, если говорим об Андаманских островах, то там есть их соседи, племена там с нескольких островов, которые живут, скажем, наполовину в цивилизованном мире, наполовину нецивилизованном. И о них достаточно хорошо известно, они так или иначе адаптировались к жизни в современном обществе индийском, и о них довольно-таки хорошо и много чего известно. Но есть несколько племен, вообще вот любое племя, оно есть какие-то деревни или кланы, которые контактируют с цивилизацией, общаются, а есть, как правило, какая-то отдаленная центральная территория, где сохраняются традиции, насколько это возможно. Она, как правило, эта часть не контактирует. Вот как раз в свое время в племени Сурма мы добрались до такой вот центральной ключевой части, и это было... невероятный опыт, потому что общение с первобытными людьми, с первобытным вождем, который там всем управляет, разговоры с ним через переводчика, это было очень интересно. Это по-настоящему такое прикосновение к осколку первобытного мира, к их логике, к их традициям. Это очень интересно.
А против кого они воюют с Калашниковыми? Друг с другом?
Племя Сурма, например, с Калашниковыми воюет со всеми окрестными племенами, потому что в тех районах, это треугольник современных государств Уганда, Кения и Эфиопия, такой треугольник, где... почти нет дорог, почти нет поселков современных, и, соответственно, сохраняются вот эти традиции. То есть, например, племя Сурма, оно само по себе очень воинственное, кочевое, это такие, можно сказать, современным языком, такие полубандиты, привыкшие добывать все силой оружия, доблестью своей. Вот. Поэтому у них все столкновения происходят вокруг коров. Потому что это основное, основная ценность в тех районах. 5 коров, как я уже говорил, стоят, например, калашников. Чтобы жениться, надо заплатить выкуп за жену 20 коров. А чтобы вот эти 20 коров добыть, ну, это очень сложная задача. Если там сравнивать с московскими ценами или с московскими усилиями там молодого человека.
Понятно, да. Леонид Леонидович, сейчас паузу мы небольшую сделаем, после нее продолжим беседу. Леонид Круглов, путешественник, исследователь, этнограф, сегодня наш собеседник.